Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Светлого радио, Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии одиночества. У нас сегодня в гостях автор и ведущий радиопрограмм «Радио «Вера», аспирант философского факультета МГУ Константин Мацан.
Добрый вечер,
здравствуйте, Константин. Ну вот сегодня вы в такой необычной роли гостя на радио, где вы провели множество программ.
Вот. Огромная радость, огромная честь и, честно говоря, даже волнуюсь.
Ну и время такое необычное, да? Вот вы в маске сидите, значит, какое-то время у нас неспокойное, да?
Ну да, нет, я при этом скажу слушателям на всякий случай, что в маске сижу скорее для такого успокоения психологического.
Но через радио не передается.
Да, слава богу, пока еще не передается. Вот, просто поскольку тоже все болеют, я недавно так поболел, не коронавирусом, я проверился, это не он. Вот, но все-таки, чтобы окружающие были спокойны, если вдруг человек чихает или кашляет, то вот правильно, мне кажется, так
ну, не стыдно ходить в маске. Бог даст, Господь защитит всех нас и наших радиослушателей от очередного вируса, который на нас напал. Вот. Но, тем не менее, все-таки сейчас вот президент издал указ, и мы будем неделю сидеть дома. Это не выходные дни, это не рабочие дни. И кто-то, может быть, особенно люди старшего поколения, которые слушают нашу передачу, должны будут провести это время, не выходя из дома, на карантине. И поэтому возникла такая мысль поговорить об одиночестве. Вообще говоря, одиночество можно ведь испытывать не только сидя дома одному на карантине. Но Николай Александрович Бердяев, например, говорил, что никогда он не был так одинок, как в социуме, как в обществе. То есть, общаясь с бесконечным количеством людей, вступая в многочисленные организации общественные, выступая в средствах массовой информации, человек может чувствовать себя бесконечно одиноким. Почему?
Знаете, вот в том же тексте вы процитировали Бердяева, это самопознание же, да, его вот работа.
Ну, он об одиночестве писал «Я и мир объектов», у него тоже проблема одиночества и общения поднимается. Ну,
то, что я читал, то, что, из того, что мне вот на память приходит, в том же самопознании рядом есть такие слова у него, как-то меня в свое время очень зацепившие, что я литературных персонажей, героев книг, воспринимаю более реальными, чем окружающих людей. Какая-то такая очень важная для меня мысль оказалась, потому что я в свое время для себя сформулировал нечто, знаете, похожее, думаешь, как классно сформулировал, так радуешься, какой афоризм. Потом понимаешь, что для тебя это вообще великие люди уже давно сказали. Мне как-то на ум пришло, что для меня иногда герои литературных книг более реально, чем лица из Фейсбука. И вот...
А сейчас аватары, даже и не аватары, а страницы целые делают. Вот учительница сделала в Инстаграме страницу Сергея Есенина, да? То есть не читают дети Есенина.
Раз, подпишутся на него.
Давайте, подписывайтесь в Инстаграме. Вот будете друзьями Есенина. И сработало ведь. 50 тысяч подписчиков.
Так я к тому и говорю, что, с одной стороны, вроде интуиция идет в одну и ту же сторону, что вот литературные персонажи более реальны, чем окружающие люди или лица из Фейсбука. А с другой стороны, какая пропасть между мыслью великого философа первой половины XX века и вот мыслью сегодняшней, что там-то люди живые. Там люди живые. Он, по крайней мере, вот это одиночество испытывает среди живых людей. А я понимаю, что могу испытывать одиночество среди аватаров. Вот это одиночество в сети.
Ну, к живым людям, которые наполняют общество, тоже можно по-разному относиться. Вот. Можно воспринимать их как функции, как механизмы, как вот курьер, который должен мне принести из Delivery Club, да, вот еду. Ну, для меня не важно, кто это будет, какой он будет нации, какой у него будет цвет кожи. Главное, что он выполнит свою функцию. Он принесет еду.
Знаете, вот. Это то, что мне кажется, вот такую историю расскажу. Она как-то вот связана с тем, что мы сказали в самом начале, про вот это одиночество среди, казалось бы, людей. Мне в сентябре прошедшем довелось выступать на конференции по наследию митрополита Антония Сурожского. И там делал доклад, а потом было какое-то такое живое обсуждение, как это на этих конференциях обычно бывает, даже не столько доклада самого, сколько просто вот спикеры задавали вопросы, и кто-то меня спросил, что помогает вере не угасать или что помогает поддерживать веру в Бога. И я, кстати, вовсе не считаю себя человеком вот такого духовного опыта, который может как-то там что-то новое сказать или советы давать, но попросили поделиться, я тут подумал, что я могу сказать, и почему-то интуитивно пришло в голову то, что, как ни парадоксально, не угасать вере помогает одиночество. В каком смысле? В том смысле, что...
Но не такое одиночество, как на площади среди людей, да?
Вот одиночество как понимание того, что в каких-то главных, кардинальных вопросах жизни и смерти ты один перед Богом. Вот у тебя может быть... прекрасная семья, замечательные друзья, общение в соцсетях разнообразное. Но где-то в глубине ты понимаешь, что ты все равно тотально, вот так фундаментально ты одинок. Ты
про
один.
Про это Розанов хорошо писал. Он говорил, в смерти и в радости человек одинок.
Вот, да, потрясающе.
В смерти понятно. В смерти он предстоит перед Богом, и он уже один на один с Богом. А вот в радости тоже. Ну, вот испытываю я какой-то восторг, да, внутренний, озарение какое-то. Что-то меня очень обрадовало. И я бегу, стараюсь со всеми поделиться. Ну, все смотрят на меня, как на сумасшедшего. Да? Чего он смеет, чего он радуется, что такое произошло. Ну, вот действительно, наверное, в этом что-то есть.
А вот вы Розанова упомянули. Я тут вспоминаю в этой связи Кьеркегора, который говорил тоже так чеканно, афористично, как он умеет, что никто не может заменить меня перед Богом. Вот это тоже то самое одиночество, когда только я здесь один, фундаментально один. Повторюсь, могут быть какие угодно социальные активности, но вот в этом глобальном измерении я одинок. И вот,
может быть,
вот и я к чему это говорю, что... стоит только понять, что ты вот так фундаментально одинок, и тут же в эту же секунду понимаешь, что на самом деле нет, что в этой глубине одиночества ты не один, потому что есть тот, кто на тебя смотрит. И значит, ты вот уже не одинок, есть Бог вот в этой глубине. И я это на конференции так сказал как-то интуитивно, и очень удивлен был тем, что потом многие люди подходили и говорили, что «а вот мы чувствуем так же». Вот вы точно сказали, и это не потому, что какая-то моя заслуга, а потому что просто это витает в воздухе, и люди, как оказалось, для меня даже было удивительно, что многим именно это оказалось созвучно. Вот это переживание своего фундаментального, глубинного одиночества, в котором при этом тут же открываешь, что ты не одинок. Но мы, вы знаете, поскольку в программе «Философские ночи», тут не могу не вспомнить о том, что мы тут, видимо, вступаем в гигантскую тему «Я и другой». Другой с большой буквы. Вот потрясающе об этом написал митрополит Каллист Уэр, что «я», личность «я», это то, что возникает в пространстве этого «и» между «я» и «ты». Но тут можно там вспоминать всех великих от Бубера и Франка, и никем не заканчивая, что если я понимаю, что «я есть», вот как личность «я есть», я бы не мог этого понять, если бы не было «ты», перед
ты
которым
еси,
я это...
Ты да. еси, то есть я, как Вячеслав Иванов говорил, говорю другому ты еси, ты
да.
есть.
И поэтому есть я, что есть тот, от кого я отражаюсь и понимаю себя.
Как в поэме «Человек», человек обращается к Богу и говорит, ты есть, а я кто? Ничтожный, перед тобой в какую скроюсь мглу? Грядешь пылинкой дорожной, прилипаю к твоему же злу. Ибо ты еси, вот в пустоте виси, соревнуй солнцу и орлу.
Солнце и орлу, да.
Вот, да, то есть я... говорю Богу, ты еси, и Бог говорит мне, и Бог отвечает мне, ты еси, да, ты есть. Да? Когда я утверждаю бытие Бога, стараясь отказаться от своего собственного эгоизма, одиночества, если угодно, да, Бог мне тоже отвечает рано или поздно и говорит, ты есть, вот, ты есть, и есть человек не как маленькая песчинка, да, а как солнце и орел, как нечто достойное и, может быть, даже в чем-то соравное Богу.
Вот это потрясающе, и это, как мне кажется, происходит вот в том самом, на той самой глубине, где возникает вот это вот переживание этого такого вот фундаментального одиночества. Но мы не случайно сказали, что одиночество, одиночество рознь. И вот, видимо, кстати, тоже, по-моему, вот так у меня есть такое ощущение, что в том же самопознании Бердяев тоже намекает на то, что вот есть эти два вида одиночества, как вот такое отрицательное, что ты вообще-то никому не нужен, и грустно от этого. Плохо. Хочется, чтобы кто-то был, тебя любил. А с другой стороны, такое одиночество положительное, в котором можно вот все это внутри себя обрести. То есть одиночество как скорее такое уединение и такое единение себя, такое собирание себя.
Вы знаете, я вспоминаю, ныне живущего писателя, философа Дмитрия Голковского. Вот в начале 90-х годов вышел его двухтомный роман, философская книга «Бесконечный тупик». Героя звали Одиноков. Вот фамилия была, да, и основная проблема этой книги – это проблема отца. Вот этого одиночества, да, человек идет к другим, он говорит, я вас люблю, люди, я вам хочу добра, я желаю вам добра, а на него смотрят все и говорят, Одиноков, ты что, с ума сошел? Вообще, ты что с тобой? Ну вот, иди проспись. То есть, и это не русская эмиграция, это не парижский чердак, куда пантера прыжками загнала Ходосевича, да, а это 80-е годы, когда писалась эта книга. То есть, наверное, вот эта ситуация одиночества человека в социуме, это ситуация вневременная. То есть, она не связана там с какими-то, или не целиком связана с какими-то социальными язвами, проблемами бытия, или эпидемиями, или еще чем-то. Это всегда бывает, вот это переживание одиночества человека.
Вот. Но смотрите, как при этом любопытно, нынешняя ситуация с коронавирусом очерчивает вот круг проблематики этого одиночества. Вот если мы говорим об этих двух одиночествах, то, с одной стороны, меня посадили дома среди близких, и я понимаю, что я не одинок, что они меня любят, что есть те, кому нужно посмотреть в глаза, кто нуждается в моей ласке и внимании, кто, в чьей ласке и внимании я нуждаюсь. И вот эта проблема вот этого одиночества как бы решается. А с другой стороны, тут же открывается возможность побыть ну, как-то в тишине комнаты, временно хотя бы, побыть одному, и вот обратиться к этому второму одиночеству, такому положительному, позитивному.
Ну, вы говорите о такой вот семейной гармонии, идиллии, да? А бывает ведь и другая ситуация. Один телевизор дома, да? Я хочу смотреть новости, а я хочу смотреть сериал. Вот. Я хочу помолиться, а я хочу музыку послушать. И начинаются конфликты. Да? Психология нам показывает, что вот как раз конфликтные ситуации, они чаще возникают вот в такой малой общине, да, когда много народу, все как-то более-менее гармонизируют друг друга. Ну, пока драка не начинается, такое тоже бывает. Вот. А вот в малом коллективе, которому приходится, ну, условно говоря, экипаж космического корабля, вот два или три человека полетели на 365 дней на орбитальную станцию, ведь возникает очень много психологических проблем, как людям сосуществовать все это время. А там ведь даже с собакой не выйдешь погулять, правда?
В этой ситуации мы в намного более выигрышной позиции, чем космонавты на орбитальной станции. Но ведь как это часто бывает, что одно и то же, одна и та же ситуация может быть и благословением, и искушением. Причем в таком каком-то двуединстве. Вот сел дома с родными, И либо будешь с ними цапаться, либо найдешь себе силы, наоборот, как-то перезагрузить с ними отношения. И, может быть, даже не то, что либо благословение, либо искушение, что, может быть, только через искушение ты к благословению приходишь. То есть эта ситуация дана, чтобы что-то в себе преодолеть, ну, по крайней мере, попытаться. Я так громко говорю, конечно, и мне это не удается. Но хотя бы задачу себе это поставить, что вот эту неделю там я буду... Я постараюсь не срываться на ребенка, я постараюсь по-другому смотреть в глаза жене. Я эту задачу себе поставлю и буду пытаться ее решать хотя бы. Может быть, тогда я к чему-то приду, тогда это время можно будет провести с пользой. Я вовсе далек от мысли, чтобы сказать, что, как сказать, как классно, что коронавирус нас засадил дома. Нет, ужасная вещь, и нешуточные дни, и лучше бы ее не было. Но раз ситуация сложилась, есть хотя бы повод ее осмыслить и попытаться в пользу.
Есть возможность нового опыта, как говорят философы.
Цитата. Иван Ильин. «Я вглядываюсь в жизнь». Когда человек сознает свое одиночество, он вопрошает: «Кто поможет мне?» И ответ гласит: «Я сам должен помочь себе». И заложен первый камень характера. А еще ответ гласит: «Господь в небесах поможет мне, тем вернее, чем преданнее Ему буду я». И заложен основополагающий камень живой веры. В одиночестве человек находит самого себя, силу своего характера и святой источник жизни.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Константин Мацан, ведущий программ «Радио Вера», аспирант философского факультета МГУ. Мы говорим сегодня о одиночестве, о философии одиночества.
Знаете, вот тема, которая, мне кажется, важнейшая, которую вы начали, и которую мы так подходим и с разных сторон на нее смотрим, обсуждаем, это почему можно быть одиноким, так вот грустно одиноким, печально одиноким даже среди людей в толпе. Вот я тут снова не могу к своему любимому владыке Антонию Сурожскому не обратиться. Как раз-таки он очень много говорит о том, что об этой такой, знаете, как бы дихотомии или какой-то диалектике поверхностности в человеке и глубины. Вот у него просто красной нитью проходит через многие его труды мысль, что мы живем поверхностно. Мы живем как бы недостойно себя настоящих. Мы только реагируем на внешние раздражители. Мы все есть сумма реакций каких-то. А где же в этих реакциях я подлинный?
Извините, Костя, я перебью, меня как-то по ассоциации как-то подарили три замечательных диска хора Троицы Сергиевой Лавры, хора Московской духовной академии. Там замечательные духовные песнопения, я их слушаю, но на последнем диске есть и светские песни. И вот есть советская песня в исполнении прекрасного канонарха, баса, «Усталая подлодка». Да? «На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идет домой». Вот, может быть, мы тоже напоминаем вот эту усталую подлодку, которой нужно опуститься на глубину, да, на какое-то время залечь там, да, и на этой глубине настроить наши радиоприборы на волну общения с Богом, да, и потом из глубины подняться снова.
Ну, вот это сам этот термин «глубина», сама эта категория чрезвычайно важна у владыки Антония.
Она вообще религиозная категория, причем она не только христианская, она и у мистиков была.
Абсолютно.
Вот Яков Беме, вот...
Ну, вот как раз-таки к вопросу там о мистиках и такой мистике глубины. Вот мне на той самой конференции, которую я упомянул по владыке Антонию, довелось как раз делать доклад на эту тему, причем тема была сформулирована самими организаторами, предложена, исходя из цитаты из владыки, что «поверхностность – наш первый грех». И некая антитеза этой поверхности – это, конечно, глубина, вот та глубина, на которой ты познаешь себя подлинного, встречаешься с Богом. Может быть, об этом тоже еще.
Ну, не утонуть-то тоже очень важно. Да? Вот. То есть как сначала эхолотом эту глубину измерить, на какую ты можешь спуститься.
Это очень важно. Кстати, и на это владыка отвечает тем, что мы как бы на эту глубину спускаемся шажочек за шажочком. и нам там может быть очень страшно, и мы туда убежим обратно, и нам там не понравится, и мы не захотим там быть, нам проще быть на поверхности, где все рябится, дрожит, но более-менее
безопасно.
Подводник,
который поднимается, он же не сразу поднимается, он проходит ряд состояний привыкания, да, может декомпенсация начаться.
А потом я читал вот Семёна Франка, где просто через страницу глубина, глубина, спуск в глубину, вот это та же интуиция, которая, ну, как вот тут совершенно так...
Ну, Франк — православный философ, но ему вот очень близка, конечно, эта немецкая мистика глубины, Майстер Экхарт, вот, он очень любит Рильке, потрясающий поэт, вот именно вот мистик, поэт, чувствующий какие-то очень духовные, да, переживания, и вообще христианский поэт, автор «Часослова».
Ну, вот мне даже кажется, что Владыка Антоний отчасти у Франка это и берет. Может, это гипотеза, чистая гипотеза, она со мной никак пока там не рассмотрена, не доказана, хотя известно, просто известно по рассказам самого Владыки, что он с Франком коротко, но так шапочно, но был знаком, Франк уже был совсем стареньким, уже даже плохо слышал и видел, а Владыка был совсем молодым. Значит,
не обязательно быть знакомым лично, можно читать книги, безусловно, распространены.
То есть цитат на Франка я у Владыки не встречал, но вот эта интуиция, эти мысли, иногда вплоть до словаря. Интересно было бы, наверное, надо будет этим заняться даже мне. Вот. И, собственно говоря, для меня вот эти слова Владыки, что мы живем поверхностно, они в какой-то степени ответ на вопрос, который вы вначале поставили, почему среди людей мы чувствуем себя одинокими.
А ведь поверхностность — это не просто отсутствие глубины, да? Это и отсутствие серьезности. Это и лживость в отношениях между людьми, да, и лицемерие, и авось все обойдется, да, не будем соблюдать никаких мер, потому
маски
что...
Маски не будем делать.
Ну, это не, да, это не про нас вообще написано, ну что вы, у нас же русская авось, она работает, вот. Так что вот, может быть, вот эта поверхностность, это тоже поверхностность. Так же, как и глубина, поверхностность — очень интересная категория.
Да, она непростая и тоже такая. От нее, и главное, что от нее невозможно отмахнуться. То есть, когда мы говорим, что вот мы живем поверхностно, и это неправильно, вовсе было бы наивно думать, что вот теперь я буду жить глубоко. Это такая же, как бы, часть, такой же полюс, видимо, моей личности, полюс какой-то, он неистребимый, он есть. И вопрос только в том, чтобы он был на своем месте.
Ну, поверхностность в то же время нам помогает, наверное, легче к чему-то относиться. Глубоко человек переживает, а поверхностно он такой, как вот выражаются сейчас, пофигист. То есть ему все нипочем. Вот.
Вот, может быть, пофигизм, а может быть, наверное, самоирония. Угу. И вот если совсем это грубо схематично выражать, то вот спустился на глубину, там... Что-то с тобой произошло такое, какое-то вот, ну, какое-то, видимо, правильное состояние ты там обрел, и тогда можно вернуться наверх, но уже не таким неразболтанным, а спокойным.
Собранным,
да, именно прям вот я хотел слово сказать. И это будет, ты будешь, это тоже любопытно, ведь когда философы там и богословы говорят об этой глубине и поверхностности, они же не имеют в виду, что нужно от мира закрыться, что нужно быть там, в таком затворе, таким, знаете, йогом в медитации, и ничего вокруг
ничего
себя
не замечать,
наоборот.
Себя. Не приходить на помощь никому.
Да, но они говорят, что прямо обратная логика, что ты туда спустился, ты там себя подлинного обрел, ты через эту же глубину, я сейчас очень, конечно, схематично и грубо выражаюсь, но это такова их мысль, ты в этой глубине увидел себя лично, себя подлинного, и поэтому смог увидеть ближнего подлинным. Тоже ближнего, тоже не поверхностным, а таким же, как ты, личностью, в глубине подлинного. И тогда ты можешь ему по-настоящему помочь. Тогда ты можешь вынырнуть обратно и быть готовым в этой буре, которая вокруг, быть, ну, быть христианином там, в терминах Владыки, или просто быть человеком, который спешит на помощь. То есть, грубо говоря, быть на глубине – это не уход от мира, а это условие помощи твоей миру.
Может
а
быть, вот... это вот и есть то самое духовное причастие, о котором сегодня
абсолютно
говорят
абсолютно
наши западные христиане, да, которые тоже стойко сражаются с нахлынувшей на нас бедой, поэтому нужно прислушиваться, мне кажется, и к их духовному опыту, и к их духовной рефлексии сегодня. Не быть такими вот зелотами, что только мы одни знаем, никто не знает. тот опыт, который сегодня свалился на планету, это коллективный опыт. И я думаю, мы потом будем очень долго, и в том числе и философски, рефлексировать над этим новым опытом, вот когда ситуация схлынет. Да? Но здесь не повод для того, чтобы сказать, что кроме нас никого нет. Да? Вот, мы думаем, что кроме нас никого нет.
А вот как вам кажется, можно я спрошу у вас, так, меняя это местами роли,
очень хорошо.
Этот опыт, который мы будем философски осмыслять, это опыт чего? То есть что мы будем осмыслять? Проблему разобщенности, проблему взаимопомощи, проблему границ государств между собой. Вот как вам кажется?
Тут, мне кажется, очень много параметров. Это и новые измерения глобальности. Да? Вот, мы много говорили о глобализме, о глобализации. Были сторонники и противники глобализации. Но как-то никто особенно не выводил на первый план аспект вот этой совместной ответственности за то, что может быть с миром. Всем казалось, что угроза идет от экологии, угроза идет от ядерного вооружения. И об этом много говорили, а вот что какая-то бацилла может парализовать работу целых стран и целых городов, это разве только в некоторых фантастических романах можно было читать. То есть это какое-то новое измерение глобализации и новый призыв к тому, что нам нужно делать в этой ситуации. Вот. Ну и, наверное, это какое-то новое понимание и страха, и каких-то коллективных опасений, вот, оправданных или нет, время покажет, потому что сегодня мы уже видим, как Испания, Италия, страны, которые привыкли к такому экстравертному, уличному, жизнерадостному образу жизни, очень страдают, да, очень страдают. И, может быть, там, где этого страха не хватало, там, где его было мало, вот произошли какие-то необратимые последствия. Ну и, наверное, какой-то и для христианства тоже будет совершенно новый опыт, потому что, вот, понятно, и мы долгое время говорили, ну вот открылись храмы, и люди в них особенно и не хотят ходить, чего, раз религия стала государственной, а сегодня мы оказываемся в другой ситуации. Вот в некоторых странах храмы уже закрыты. Дай Бог, чтобы у нас до этого дела не дошло. И нам начинает не хватать. Мы начинаем думать, а как же без этого жить-то? Вот, а как, если в воскресенье нельзя просто так вот взять и пойти на литургию? Одно дело, я проспал. Вот, ну, это мне можно. А другое дело, храм закрыли. Я пришел к дверям, а там говорят, нет, не пускаем. Вот, и мы начинаем нуждаться в том, чего, казалось бы, было с избытком. Вот так же, как во время блокады, я не хочу сравнивать эту ситуацию с войной, люди вдруг поняли ценность хлеба. Хлеба насущного, хлеба человеческого. Когда ты приходишь в магазин, и хлеба сколько хочешь, вроде как можно и выбросить его. А когда 125 грамм в день, ты начинаешь понимать, что хлеб – это жизнь. И, наверное, не только хлеб материальный, но и хлеб духовный, потому что хлеб насущный, о котором мы просим в молитве Господней, это на самом деле хлеб духовный, потому что хлеб сверхсущественный, да, то есть это не просто природный хлеб, а что-то большее, чем хлеб.
Насущный.
Поэтому я не беру сейчас, и мне кажется, что вот сейчас время говорить об одиночестве, а не о новой коллективности, которая придет на смену и которая поможет нам предотвратить повторение вот таких печальных испытаний, которые сегодня настигли планету.
Вот мы вначале сказали про в основном пожилых людей, да, которые призваны сейчас и властями, и здравым смыслом оставаться дома. Там мой папа тоже как раз вот достиг сейчас того возраста, когда его это коснулось, и я так как-то вдруг неожиданно ощутил, что этот призыв, он вот и по моей семье тоже отзывается, и это важно, по-настоящему важно. Но тут опять-таки я, в общем-то, не намерен всю программу вспоминать Владыку Антонию Суржского, но уж больно к вопросу об этом одиночестве. Невозможно не вспомнить его историю знаменитую про то, как к нему пришла бабушка, и сказала, именно бабушка сказала, что я уже много лет твержу Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», а Бог мне все никак ни разу не ответил. И владыка рассказывает, что тогда он, молодой тогда еще епископ, сказал, ну, как-то я, в общем, человек в молитве неопытный, но вот мне почему-то в голову вот что пришло. Если вы все время говорите, когда Богу слово вставить, вы дайте ему сказать. А что делать, спросила бабушка. Он говорит, а вы домой придите, в следующий раз там придите, там с утра встаньте, приберите в комнате, а, по-моему, она чуть ли не в доме престарелых жила, эта женщина, приберите в комнате, сядьте удобно, рядом с окошком, чтобы было светло и хорошо, и не молитвословствуйте, а просто повяжите, ну, вы же вяжете там свитер какой-то или шарф, в присутствии Бога. Вот пред лицом Божьим повяжите просто. И ничего не говорите, просто побудьте вот так вот. И она потом пришла обратно к владыке и говорит, я поняла, да, я все так и сделала. И поначалу было непривычно, что вокруг тишина, и ничто, я ничего не говорю, ничего не происходит, и полный покой. И вдруг я поняла, что в этой тишине есть кто-то с большой буквы, что он меня обнимает, что я объята им, что я не одна в этой тишине. И вот это, ну, понятно, что речь идет о том, что о некой тоже встрече с Богом, о неком, ну, может быть, не встреча, как первая встреча, а неком реальном переживании Божьего присутствия.
Ведь молодец бабушка, могла ведь телевизор включить и вместо этой тишины, наполненной с присутствием, услышать там новости какие-нибудь про коронавирус, там еще что-то. Вот, вот как важно иногда ничего не включить, потому что мы же на самом деле вот этого одиночества с Богом боимся. Мы боимся одиночества в социуме. Мы боимся остаться одни, без детей, без внуков. Да, мы боимся одиночества, когда нам не звонят долго с работы, когда нас там не посещают коллеги в больнице, да? Но мы боимся одиночества с Богом. Нам хочется это время чем-то заполнить. Заполнить телепередачей, сериалом, музыкой. Или, в конце концов, просто выйти из дома и куда-то пойти. В ближайший супермаркет. Хотя нам ничего не нужно, у нас уже все есть. Но еще 3 пачки гречки надо купить, да? Вот, просто чтобы чем-то себя занять. Вот, потому что мы боимся этого одиночества. Мы боимся остаться один на один с Богом.
Моя добрая знакомая недавно вот была в отпуске в лыжном походе, где-то далеко-далеко у перевала Дятлова, в снегах, на большой высоте, и потом вернулась и рассказала, я спросил, ну, как там было, она говорит, знаешь, было хорошо, как-то спокойно с людьми и не противно с собой. Я так об этом задумался, это вот не противно с собой. Вправду, точное слово, как часто с самим собой как-то бывает противно. А и мы, я так, почему я об этом вспомнил? Потому что, мне кажется, иногда вот, если и согласиться, что мы вот боимся этой, вот, побыть с Богом, потому что с собой же настоящим встретишься вдруг.
Ну, а это двойник, это раздвоение, это двойник наш, да, наглядится в нас и нас скребет. Вот. А нас, этот феномен, да, тоже философы описали, и не только философы, но и поэты. Вот и Вячеслав Иванов, и тот же Достоевский, у которого есть ранняя повесть «Двойник», да, когда, да, да, капитан, да, Галяткин там на множество Галяткиных распадается, когда он идет по набережной Мойки, по-моему, да, и с каждым шарком из-под его ноги выскакивают все новые и новые капитаны Галяткина. А почему? Потому что человек не может места себе найти. Он не укоренен в своем месте.
Ну, страшно с собой настоящим встретиться, да. И видишь этого двойника, который вообще неприятен. А как его преодолеть? Знаете, вот вообще вся эта ситуация с пандемией, с сидением дома, меня заставляет вспомнить очень короткое стихотворение современного поэта Константина Гадаева. Оно абсолютно отсылает к евангельским словам Христа. Когда молишься, войди в комнату твою, вот прям как сейчас у нас вот все дома, войди в комнату твою, затвори дверь твою. И оно такое очень короткое. Войди в комнату твою. Ну, вошел. Затвори дверь твою. Ну, затворил. Того, которого ищешь, нашел? Нашел. Ну, видишь, а ты говорил. Цитата. Сёрен Кьеркегор. «Весь мир сегодня болен, вся жизнь больна. Если бы я был врачом, и меня спросили, что ты посоветуешь, я бы ответил: сотвори молчание. Заставь людей помолчать, иначе не может быть услышано Слово Божие».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». Мы сегодня разговариваем с Константином Мацаном, с радиоведущим программы «Радио «Вера», об одиночестве, о философии одиночества, о том, как нам найти того, кого мы ищем в одиночестве и в пространстве даже собственной комнаты. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в эфире радио «Вера», светлого радио.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.